Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: што кажуць пра Беларусь помнікі, якія будуюць у нашай краіне. Калі беларусы змогуць набыць танныя замежныя лекі, якія паабяцаў міністр аховы здароўя. Як кошты ў новых жыроўках пужаюць мінчан. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ужо ў наступным годзе беларусы будуць цалкам аплачваць камунальныя паслугі. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін. Па яго словах, кошты вырастуць на ўсе тарыфы, акрамя ацяплення. На гэтую паслугу цэны будуць павышацца паступова ў залежнасці ад даходаў беларусаў. Аднак, нягледзячы на тое, што кошты на камуналку істотна мусяць вырасці толькі праз некалькі месяцаў, ужо ў верасні лічбы ў жыроўках пужаюць многіх беларусаў. Працяг тэмы ў нашага журналіста Ілі Маліноўскага.
Мінчанам пачалі прыходзіць жыроўкі за жнівень з дзіўнымі пераразлікамі за гарачую ваду і ацяпленне. Наталлі налічылі недаплату за падагрэў вады больш чым на 16 рублёў. Як так, тлумачыць у разлікова-даведкавым цэнтры.
Это перерасчёт гігакалорій за предыдущыя месяцы. То есть, если что-то перерасчитывается по подогреву воды, то гігакалорії, которые пересчитались, всем остальным жильцам, всем квартирам добираются. То есть, простыми словами, в предыдущих месяцах у вас выставлены были гігакалорії меньше, чем по положено было.
От кого это зависит?
Если кому-то перерасчитывают горячую воду, с него гигакалории снимаются, то по всем остальным квартирам ту разницу добирают.
То есть, если кто-то не давал показания, да?
Не давал показания. У вас счетчики стоят на то, чтобы счетчик считал, сколько у вас кубов вылито. А это есть счетчик, который стоит у вас в доме. Он рассчитывает тепловую составляющую. Сколько было гигакалорий затрачено на то, чтобы в том или ином месяце вашему дому подогревалась вода. В каждом доме стоит счетчик, который рассчитывает тепловую составляющую. Каждый месяц снимаются с этого счетчика показания, и исходя из этого гигакалории рассчитываются. Но в каждом месяце они абсолютно разные. Даже у соседних домов они будут абсолютно разные.
Дом старый, соответственно, где-то идет потеря этой воды, потеря тепла и так далее, но я почему-то за это плачу вместо того, чтобы ремонтировать.
Нет, это не поэтому. Если, например, у вас будут менять счетчик, и будет установлен факт, что у вас на счетчике горячей воды была переплата, то есть мы вам какое-то количество кубов пересчитываем, тепловая составляющая, которая была выставлена на определенный месяц, из-за того, что мы вам пересчитываем, она уменьшается. Поэтому эту разницу мы будем добирать по остальным квартирам. Тепловая составляющая, которая выставлена, она не может меняться. Если кому-то она пересчитывается, то всем остальным она добирается.
Супрацоўніца разлікова-даведкавага цэнтру відавочна нервуецца. Ёй вельмі не падабаецца тое, што я не разумею яе тлумачэнняў. Праўда, і сама спецыялістка так і не можа патлумачыць, адкуль пераразлік ажно ў 16 рублёў. У аднапад'ездным 9-паверховіку на 54 кватэры. Застаецца без каментарыя і іншае пытанне. Якім чынам падлічваюць падагрэў вады па кожным доме, калі гарачая вада ў кватэры паступае з вялікіх кацельняў па трубах? Бо падлічыць затраты энергіі на падагрэў вады па доме можна толькі ў тым выпадку, калі ў доме ўсталяваная асобная кацельня. У мінскіх теплавых сетках тлумачаць гэта.
Падагрэваецца в общым і потом пры входзе ў дом падагрэваецца ещё і расходзіцца па кватэрам. Не міні-кацельная, там просто приборы, там электроэнергии, ну, счетчик, который считает гигакалории, которые затратились на подогрев вашей воды.
Еще одна жировка, якая трапила нам у руки, потребую от жихарада платить амаль 2 рубли за подогрев воды и 3 копейки за отепление. Переразлик за отепление у жниуни. Жэст тлумачыць, што тут вінаватыя цепласеткі. У сваю чаргу цепласеткі пераконваюць, што ніякага дачынення да пераразліку не маюць. Супрацоўніца цепласетак кажа: «Я б сама з задавальненнем даведалася, чаму такая жыроўка прыйшла». У яшчэ адным жэсце пераразлік прыпісваюць водаканалу. Больш-менш ратуе сітуацыю супрацоўнік разлікова-даведкавага цэнтра Савецкага района Мінска.
Допустим, в этом месяце вам там с этих домовых сняли показания ЖЭС с энергосбытом. В следующем месяце человек приносит документы, что он был за границей, не пользовался. Например, а ему выставлялось по-среднему там, либо он был на даче там и так далее. То есть как только человеку этому вносится перерасчет в компьютер, программа делает перерасчет, так как получается, что тому человеку вернули, значит, тепловая составляющая у вас в те месяцы, в которые он отсутствовал, была другая. И оно разносится по каждому проживающему в этом доме.
По словах специалиста, такие переразлики были заусёды просто раней раз на год, а теперь компьютерная программа робить гэта автоматично. Да и раней Людзі рэдка фіксавалі тое, што выязджаюць з кватэр на пэўны час, таму такія пераразлікі не былі такімі заўважнымі. Калі ў вашым доме ёсць людзі, якія нерэгулярна паведамляюць дадзеныя кватэрных лічыльнікаў па вадзе, то графа «сума пераразліку» ў вашай жыроўцы будзе рэгулярна запоўненая. Ну а што датычыцца 3 капеек за атапленне ў жніўні, то па словах спецыяліста разлікова-даведкавага цэнтра, гэта хутчэй за ўсё збой праграмы. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі знізяцца цэны на некаторыя імпартныя лекі. Адбудзецца гэта цягам бліжэйшага месяца. Пра гэта заявіў міністр аховы здароўя Валеры Малашка. Па словах чыноўніка, рынак лекаў у нашай краіне складае амаль 600 мільёнаў долараў, прычым палову лекаў Беларусь набывае за мяжой. Аднак нават на гэтыя прэпараты чыноўнікі змаглі істотна збіць кошты. Ці сапраўды ўжо ў хуткім часе беларусам варта чакаць танныя якасныя лекі, высвятляла Маша Калеснікова, якой і перадаю слова.
17 верасня у эфіры тэлеканала АНТ міністр аховы здароўя Беларусі Валерый Малашка анансуе зніжэнне цэн на лекі еўрапейскіх вытворцаў у аптэках. Па яго словах, гэта здарыцца ўжо ў верасні-кастрычніку.
Зніжэнне будзе ісці паступова, але яно будзе значным і істотным.
Тыдзень да канца верасня аптэкі нічога не ведаюць пра зніжэнне цэн.
Мы нічога не чулі, таму не ведаем, як гэта будзе адбывацца.
Кажуць Еўрарадыё аптэцы на вуліцы Карла Маркса ў Мінску. У аптэцы на праспекце Незалежнасці фармацэўт распавядае, што лекі ўжо становяцца таннейшымі.
Цэны на лекі зменшаюцца на некалькі капеек, напрыклад, на 3, 5, 10, але пасля дэнамінацыі цэны на лекі выраслі. Чаму? Пытанне не да нас. Любой гандлёвай кропцы нявыгадна, калі цэны зніжаюцца, незалежна ад таго, малако гэта ці лекі.
У дзяжурнай аптэцы насупраць МУС мяркуюць, што пераацэнкі лекаў не адбудзецца.
Я не магу сказаць. Просто, наверное, получэнне, што там мы получаем, тогда, может быть, это уже будет другим. Пераацэнкі па каковы ничего такого.
Патлумажыць, як будуць танець медпрэпараты ў аптэках, пастаўшчыкі лекаў таксама не могуць.
Я как-то не совсем готова вам даць какие-то комментарии, потому что никаких государственных регулирований данного вопроса не происходило. Я думаю, что вам все-таки лучше комментарии получить государственная организация биофармация в такой системе, либо в самом Министерстве здравоохранения.
Адказвае супрацоўніца холдынга аптэка груп, які ў тым ліку займаецца дыстрыбуцыяй лекавых сродкаў. У Мінздраве падкрэсліваюць, што міністр Малашка гаварыў пра зніжэнне цэн на лекі ў сувязі з закупкай недарагіх індыйскіх субстанцый для беларускіх фармпрадпрыемстваў. То бок цяпер беларускія заводы будуць выпускаць лекавыя сродкі на аснове індыйскіх кампанентаў, і яны будуць каштаваць менш, чым раней. Але прычым тут медпрэпараты еўрапейскіх вытворцаў, незразумела. У прэс-службе ведамства абяцаюць патлумачыць Еўрарадыё сітуацыю ў панядзелак. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Жыхар Ліды атрымаў год хатняй хіміі за спробу напісаць «Сатана» на помніку Леніна. Такое рашэнне вынес Гродзенскі гарадскі суд. Надпіс «Сатана» з'явіўся на помніку Леніна ў сакавіку, аднак камунальнай службы яго выцерлі. Праз месяц мужчына вырашыў аднавіць гэты надпіс. Як вернік, ён хацеў такім чынам выказаць сваю нязгоду з ленінскай палітыкай у дачыненні да рэлігіі. Аднак пры падыходзе да помніка яго затрымалі міліцыянты. Цяпер мужчына за нелюбоў да камуністычнай манументаў правядзе год на хатняй хіміі. А пра тое, што можна сказаць пра Беларусь па тых помніках, якія будуюць у нашай краіне, Еўрарадыё паразмаўляла з адным з кіраўнікоў Маскоўскага цэнтра палітычных тэхналогій Алексеем Макаркіным. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Прывітанне, Алексей. Я буду па-беларуску, Алексей, натуральна, па-руску. Калі раптам нешта не атрымаецца, давядзецца і мне перайсці на рускую мову, але я думаю, што ўсе зразумеюць, гэта не будзе праблемай. Гэтымі днямі ў Мінску праходзіць семінар з даволі складанай назвай «Трансфармацыя постсавецкай прасторы в образы мінулага ў барацьбе за вобраз будучыні». І Алексей прыехаў на гэты семінар, каб прачытаць даклад пра тое, якія помнікі ставяцца ў сучаснай Расіі. І вось першае пытанне, якое хачу задаць, Алексей, скажыце, як палітычныя тэхналогіі, якімі вы займаецеся, звязаныя з помниками, какие зараз ставятся в России. Чему такое хобби?
Ну, понимаете, это и частично хобби, конечно, это частично и работа, потому что тот вопрос, да, когда говорят о том, почему устанавливаются памятники надо, в первую очередь, понимать, кто устанавливает памятники. То есть, либо устанавливает, либо дает разрешение, это государственная власть. Значит, государственная власть через памятники, монументы стремится провести либо свою идеологию, либо свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, о том, какая история является адекватной, правильной, какие образы истории могут быть использованы в настоящее время, они являются актуальными. Допустим, если мы возьмем современную Россию, там по этим монументам, которые сейчас ставятся, можно определить ту идеологию, которая является сейчас основной, доминирующей у нас обязательной идеологией. Запрещена Конституцией, но какая-то доминирующая идеология она есть.
То бок держава, улада, яна праз помники размовляя с людьми. У тым лику и праз помники.
Да, то есть фактически государство дает населению какие-то сигналы, месседжи, вот, что хорошо, что правильно. При этом эти месседжи, они могут носить достаточно разный характер. Например, персонажами памятников в современной России являются и определенные, но тщательно отобранные персонажи советского времени, например, военачальники времен Великой Отечественной войны. И в то же время очень много персонажей, которых мы, наверное, могли бы видеть в качестве героев-памятников в 19-м, начале 20 века. Некоторые монументы того времени, которые были уничтожены, они восстановлены. Другие монументы ставятся персонажам, которые в то время были вполне приемлемы. Ну, например, скажем, таким общенациональным героем является великий князь Александр, Александр Невский. И памятники ему стоят не только в тех городах, которые связаны с его именем, там, допустим, Петербург или Переславль-Залесский, но и в городах, где он, конечно, никогда не княжил, не проезжал, даже в городах, которые вообще не имеют к нему никакого отношения. Но это символ современного российского патриотизма, религиозности и антизападничества.
Да, речи у Витебску есть помник Александру Невскому. Как я доведался с презентации, якую мне показали вот перед нашим эфиром, я не ведал, что он там есть, коли шчыра. И Александр Невский натурально с Витебском никак не связан, вот так вот наупрост.
Ну вот как раз здесь связь есть, потому что его супруга была из этого княжества. Угу. И его супруга как бы имеет прямое отношение. Соответственно, он, видимо, к ней приезжал все-таки.
Свататься
и так далее. Угу. Там были целые такие церемонии, ритуалы были. Поэтому здесь-то как раз связь есть. Но вот как раз этот монумент, он интересен чем? Что обычно Александр изображен в качестве полководца, победителя, на коне, как вот памятник Александру в Санкт-Петербурге. Если мы посмотрим на эту историю, то, конечно, это памятник в некотором роде альтернатива памятнику князю Альгерду, который стоит в Витебске, который был поставлен раньше. Но вот с памятником князю Альгерду с ним сложнее, потому что, с одной стороны, это князь на охоте, на соколиной охоте. То есть соколиная охота – это такой достаточно миролюбивый ритуал, не военный.
Але с другой стороны, на боку он на коне, и у неким доспехом.
С доспехом на коне. Серьезным. То есть все равно, элемент, все равно элемент полководца, воинственный элемент здесь имеется.
Хотел запытаться, вас цікаво, у идеологии сучасной Беларуси перемога у Великой Отечественной войне и она так само займает вельми грунтовное место. Можно навод, в принципе, сказать, что вся наша, одинная такая идеологичный якор, это перемога у Другой Сусветной войне. Але у Беларуси не открываются новые помники Жукову, Рокоссовскому, тым полководцам, якія вызваляли Минск. То бок, шмат зроблено. В улице застались названные именами навод, там, танкистов, именами оборонцев Брестской крепости и так далее. Але ничего нового мы у Беларуси не бачим. Чем это можно потлумачить?
Ну, вопрос, наверное, довольно противоречивый, сложный. Я думаю, все-таки, что если мы берем Россию, то Россия воспринимает себя в первую очередь как победителя в войне. Это страна победитель.
Зараз сказали, Жуков, драйвер перемоги.
Рокоссовский, да. Это те герои, которые выиграли войну. То есть, конечно, вспоминаем про жертвы, конечно, вспоминаем про весь тот ужас, который был связан с этой войной, но в меньшей степени. Если мы посмотрим на тот большой мемориал, который в Москве есть на Поклонной и посвящен войне, это мемориал очень четко стране, которая выиграла войну. Что касается Беларуси, то, как мне кажется, здесь немножко другой образ войны. Это страна, где погиб каждый четвертый человек.
Ну, на вот каждый третий, по зараз подликах, в принципе, кажется, что на вот каждый третий человек.
Заехал. Может быть, может.
Ты не меньше, это еще горше.
Вполне, да. Вполне возможно, потому что когда происходит изучение, исследование, то количество увеличивается. Речь идет не только о тех, кто был убит непосредственно, речь идет о том, кто и умер от эпидемии, от голода, кто умер из-за этой войны. Это все как бы. Это все тоже те, кто являются жертвами этой войны. И поэтому, наверное, в Беларуси все-таки важнее является тема не столько то, что выиграли войну и победили, там, дошли до Германии, до Берлина, там, взяли Берлин, а в большей степени вот важна вот эта тема жертвенности.
А какие помники у России апошним часом усталёвывались? Вось про Беларусь, калі шчыра, помнік Альгерду, это апошняе, что вось так прогучало істотна, да, вось. И, ну, мы, в принципе, не ведаю, можа, и разумеем, якое могло быць ідэалагічнае начынне ў гэтага помніка. Я не буду казаць, што яно было, але Альгерд, той князь, які хадзіў на Москву, магчыма, так нашыя ўлады хацелі крыху падкрэсліць сваю самастойнасць. Пры ўсёй відавочнай залежнасці, да, ўсё ж такі можна такімі дробязямі адбудоўвацца. А вось як у Расіі, да, толькі ўлады ўсталёўваюць помнікі. І якія гэта помнікі? Вось якія прыклады яркія можна прывесці з апошняга часу?
Ну, яркі пример – это памятнік князю Владимиру, который в центре Москвы сейчас стоит, его вначале хотели ставить на окраине Москвы, но на вершине, на Воробьевых горах. Но там проблема пошла с экологией, с устройством, там была опасность оползня при устройстве этого монумента, поэтому поставили в Москве на Боровицком холме рядом с Кремлем. И это такой сигнал, что, если традиционно считается, что князь Владимир – это украинский персонаж, украинский герой.
Да, князь
герой,
Киевской Руси, так?
Киевской Руси, и главный монумент Владимира все-таки стоит в Киеве рядом с рекой Днепр, то Россия показывает, что нет, князь Владимир, он российский. Вот, то есть, таким образом, Россия его как бы себе забирает.
То есть, при допомозе помников можно подкреслить свое право на частку истории.
Можно, ну, можно, что так. Это все была история не Украины, Руси, а это была история страны, преемником которой является Россия.
Цікаво, я думаю, что все наши слухачи ведают, что Литва, и она как раз-таки лечит себе переемницей Великого князства Литовского, и в приватности той самый Альгерд у Литве лечится литовским князем. И гэтая частка истории, коли наши державы были у одной великой державе от мора до мора, да, и она как раз-таки оспречивается. Литовцы лечат ее своей, ну, мы лечим, в принципе, так само своей, потому что белорусские земли были самыми великими. Может, как раз тут есть простора для, и снова же, идеологии этого помнику Альгерду. Может, так, усталевывающий помник ему в Витебску, мы показываем, что это наш, да, наш Альгерд. Давайте поговорим про Минск. Те отрымалось у вас подчас визиту погулять по столице?
Да, Беларуси. Конечно, конечно, с удовольствием.
Что вы можете сказать? Минск – это все ж таки советский город, и уже европейский.
Советский.
То бок на супер всем нашим жаданиям, не зважаючи на то, что прошло, ну, кольки, 20, амаль 26 годов, ну, да, от развала, и уже выросли иншее поколение, Минск все ж таки остается советским городом. Як вы это разумеете для себя? И с чего робите вы снова?
Почему это произошло? Дело в том, что для того, чтобы город стал европейским, в том числе, необходим очень серьезный стимул, потому что общественное сознание консервативное. Люди хотят ходить по тем же улицам, что они ходили там, ребенками, где ходили их родители. Они очень подозрительно относятся ко всяким изменениям. Они хотят, чтобы в школах были те же учебники, которые были у них, у их родителей. Вот они, и поэтому, и если ты хочешь быть, хочешь измениться, у тебя должен быть стимул. Вот если мы берем страны Центральной и Европы, то они тоже менялись очень сложно, потому что, ну, у них был стимул. Они хотели в Европейский Союз. Это мощнейший стимул, мощнейший магнит, который их туда притягивал. И практически консенсус элит по этому вопросу. Угу. Все хотели.
Тому, например, у Варшавы и у Вильни отрымалось вельми хутка.
В том числе и Вильнюс, и Варшава, и Прага. Вот. И поэтому, соответственно, надо было как-то меняться. Вот, если ты не меняешься, получается, ты становишься, ты сам себе воспринимаешь какую-то архаю, какую-то провинцию и так далее. Вот, они стали достаточно серьезно меняться, тем более, что как только ты захотел измениться, тут же появляются приверженцы, сторонники, там молодежь, тут же появляется масса проектов, которые начинают реализовываться, в которые втягивается все большее количество участников. И постепенно вот такой новый образ, он становится, первоначально он вызывает протесты даже, но потом он становится уже привычным, он удобен, он интересен.
На этом мы скончим нашу размову. В гостях Еврорадио был Алексей Маракин, первый вице-президент Московского центра политичных технологий. Мы размовляли про помники в сучасном городе. Заставайтесь на наших хвалях. Почуемся.
Спасибо.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму. Еўразум у Мінску. Адбылася гучны культурны скандал. Замест абяцаных скарбаў старажытнага Егіпта на выставу ў беларускую сталіцу прывезлі копіі старажытнасцяў вельмі нізкай якасці. Нагадаем, што арганізатары міжнароднай выставы «Скарбы старажытнага Егіпта», якая днямі адкрылася ў Мінску, абяцалі паказаць беларусам сапраўдны саркафаг фараона ды іншыя рэліквіі. А ў выніку, па словах наведвальнікаў, прывезлі на выставу звычайные пластиковые сувениры из Египта. Подробязности ведает наш журналист Виталь Заблюк.
У Минск привезли выставу «Скарбы старожитного Египта», яка организованная чамусти при подтримце Министерства адукации Чили. При наведывании выставы возникают сумневы у ее правдивости, да и увогуле, чаму Чили. Представница Национального мастацкого музея Марина Мальгина расповела, что створением этой коллекции займалась приватная чилийская компания.
Сделали ее чилийцы в свое время, поэтому она из Чили. Они над ней работали очень долго. В принципе, они покупали эти артефакты, там, как бы частная компания чилийская. Вот, поэтому, как бы, такой проект. Их же немного, понимаете, по миру. Кто чем-то интересуется, делал такие глобальные какие-то вещи. Вот, потому и Чили. Там 16 оригинальных вещей, ювелирные изделия. Вот, декоративно-прикладное, там уже всякие артефакты такие, не такие значительные в плане. Кусочки, остатки, камешки, ну такое.
У першую чаргу варта звернуть увагу на папирусы. Яны альбо у стылі бліскучы яркія, альбо намаляваныя нібыта гелевая асадкай. Побач стаіць старажытны егіпецкі ваяр з пластмасавым мячом, апрануты ў белую прастіну і ў накідку з кракадзілавай скуры. У тым жа пакоі маска Тутанхамона, арыгінал якой забаронена вывозіць за межы Егіпта з 1983 года. Таму нам прывезлі чылійскага Тутанхамона, які аказаўся цёмна-скурым, змяніўшы колер. А ў суседняй залі стаяць мадэлі старажытна-егіпецкіх караблёў, набыты ў невядомых майстроў. Напрыклад, Шабана Бразерс. А вось копія бюсту Нефертіті, арыгінал якога знаходзіцца ў музеі ў Берліне. Да яго апошні час і так шмат прэтэнзій і падазрэнняў, што ён можа быць падробкай. Занадта ўжо бюст падыходзіць пад сучасныя стандарты прыгажосці. Стваральнікі калекцыі «Скарбы старажытнага Егіпта» пайшлі яшчэ далей. Больш выпуклыя губкі, згладжаныя скулы і іншы колер скуры, але забыліся адбіць Нефертіті вуха. Трон Тутанхамона. Па-першае, львы на падлакотніках у арыгінале тут ператварыліся ў тоўстых задаволеных брытанскіх катоў. Па-другое, малюнак на спінцы трона, дзе Тутанхамон з жонкай, на копіі ён намаляваны неахайна, твар тлусты і выпуклы. У арыгінале ў фараона вытанчаны твар, і не сказаць, каб ён там быў тоўсты. У кнізе водгукаў на першай жа старонцы чытаем скаргі пра тое, што экспанаты набытыя ў сувенірнай краме ў Хургадзе за $9. Аднак адмоўных водгукаў не так і шмат, станоўчых больш. Нізкая вартасць копіі адразу кідаецца ў вочы, але ў музеі лічаць, што ўсё нармальна.
Многім вообще всё равно. Они говорят, а нам без разницы, мы видим это всё в объёме. У нас нет возможности поехать, это здорово, я тоже считаю, что здорово. Понимаете, транспортировки, страховки, это стоит денег очень больших. Приехал с Южной Америки морским путем, возим выставки даже вот с Литвы, это и то страховку оплатить, еще что-то. Это приличные деньги, а здесь перевозка одна будет, я не знаю, сколько стоит. Поэтому как бы я еще назад вести надо. Это все должно входить в стоимость.
Цікаво, что организаторы 2 года тому привозили вынаходство Леонардо да Винчи, где так само опынулись одни копии и реплики. Але тады великая частка экспоната все ж таки приехала из Италии. А механизмы были зроблены итальянскими майстрами по чертежах самого да Винчи. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё», пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Лідар гурта «Знічы» Тату Майстар Алесь Таболіч нечакана для сябе трапіў на новую фабрыку «Зорак» у Маскве. З усмешкай распавядае Алесь.
Позвонили з якого-то беларускага центра, не этого продюсерского. Кажуць, вот мы выбрали вас як татуировщика от Беларуси, вы там согласовали с Рубушем, там, где-то с продюсером. Вот вас пропоновали, треба поехать в Москву на фабрику «Зорак». Нам треба такі брутальні чоловік, як ви, і лісвіші музыкант, полінчувати дзяўчынку з днём нараджэння.
Сябрыды сваякі лідара гурта «Зніч» пераконвалі яго нікуды не ехаць, бо лічылі гэта нейкім жартам, але Алесь у выніку пагадзіўся. Як высветлілася, яго запрасілі, каб зрабіць татуіроўку самай маладой удзельніцы новай фабрыкі «Зорак» 15-гадовай мінчанцы Зіні Купрыянович. Сам працэс стварэння тату здымалі на відэа, і ён павінен з'явіцца ў эфіры Муз-ТВ у адным з рэгулярных дзённікаў фабрыкі «Зорак». На апошнім справаздачным канцэрце, які прайшоў у мінулыя выхадныя, Зіна Купрыянович была пад пагрозай вылету з праекта. Дзяўчына сольна выканала ўласную песню «Тук-тук». Застацца на фабрыцы «Зорак» ёй дапамаглі галасы іншых удзельнікаў. Сергей Шнуров распавёў, калі выйдзе новы кліп гурта «Ленінград», зняты рэжысёрам Ганнай Пармас. Ён ужо гатовы, сказаў музыка. Яго рэліз адбудзецца роўна ў той дзень, калі Пуцін абвесціць пра ўдзел у выбарах. На пытанне, ці будзе гэты кліп палітычным, Шнуров дадаў, што ў пэўным сэнсе. Сергей Шнуров і Ганна Пармас працуюць разам з 2015 года. У прыватнасці сумесна яны знялі рэзанансныя кліпы «У Піцеры піць», «Экспанат», «Сіськи», «Зош» і «Экстаз». Боб Дилан анансаваў бокс-сет госпела ў калекцыі Trouble No More The Bootleg Series Volume 13 1979-1981 гадоў. Ахопіць дэдлайнаўскія гады госпела. Бокс-сет будзе даступны на 2 ці 4 CD. Таксама ў продаж паступіць дэлюкс-выданне з 8 CD і 1 DVD. У калекцыі будуць прадстаўлены 100 студыйных канцэртных запісаў, якія яшчэ не выдаваліся, а таксама новы канцэртны фільм з унікальнымі кадрамі з тура Дылана 1980 года. Trouble No More паступіць у продаж 3 лістапада 2017 года. Iron Maiden анансавалі лайф-альбом. Пластінка The Book of Souls Live Chapter была запісаная падчас сусветнага тура калектыву, прымеркаванага да выхаду альбома The Books of Souls. Лонгплей з 15 трэкаў паступіць у продаж 17 лістапада 2017 года. Кожная песня была запісаная ў розных гарадах, акрамя загалоўнай The Book of Souls і Blood Brothers, узятых з выступу на фестывалі Download у 2016 годзе. The Book of Souls Live Chapter паступіць у продаж на CD і вініле, а таксама ў фармаце Deluxe CD. Выданне суправаджае фотакніга. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».